Начальник всего Геркулеса, товарищ Полыхаев, помещался в бывшем зимнем саду, и секретарша его, Серна Михайловна, то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикамор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления, а с недавнего времени в комнате номер 262, где некогда помещалась маленькая буфетная, засела комиссия по чистке в числе 8 ничем не выдающихся с виду товарищей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно каждый день и все читали какие-то служебные бумаженцы. Когда Остап и Балаганов поднимались по лестнице, раздался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал. Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих поспешили в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой, иные же делали променад в коридорах, закусывая на ходу. Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая округлая борода висела на его бледном ласковом лице, в руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз ее внимательно оглядев. В этом занятии служащему чуть не помешал Балаганов, желавший узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел. «Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю?» — сказал служащий с негодованием, отвернувшись от Балаганова. И, не обращая больше внимания на молочных братьев, он погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на прощание, служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому служащему, стоявшему у дверей своего отдела. «Ну что?» — спросил он, оглянувшись. «Как самочувствие?»
«Лучше бы не спрашивали, товарищ Бомзе», — ответил тот и, тоже оглянувшись, добавил. «Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности. Все одно и то же. Пятилетка в 4 года, пятилетка в 3 года».
«Да-да», — зашептал Бомзе, — «просто ужас какой-то. Я с вами совершенно согласен. Именно никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив». Вздохнув, Бомзе двинулся навстречу другому служащему. «Ну что?» — спросил он, заранее печально улыбаясь. «Как самочувствие?»
«Да вот, — сказал собеседник, — сегодня утром из командировки удалось повидать совхоз. Грандиозно! Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива!»
«Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что», — с горячностью воскликнул Бомзе. «Именно воля коллектива. Пятилетка в 4 года, даже в 3. Вот стимул, который, возьмите, наконец, даже мою жену, домашняя хозяйка, и та отдает должное индустриализации. Черт возьми, на глазах вырастает новая жизнь». Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого Бориса Хлебского и говорил: «Вы правы. Я тоже так думаю, зачем строить магнитогорски, совхозы, всякие комбайны, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность». А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы. «Ну, то есть то же самое, я говорил только что товарищу Борисохлебскому. Что плакать об индивидуальности, о личной жизни, когда на наших глазах растут зерновые фабрики, магнитогорски, всякие комбайны, метономешалки, когда коллектив...» В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, лица его не покидало выражение врожденного благородства, и все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндом, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком.
Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе.